Но можно вам сказать еще, может, кажется для вас это слишком много, это слишком детально, но слушайте, это нормальная христианская жизнь. Я ничего не говорю вам, что не должно быть у христианина. Я только применяю к ответственности родителей. Оно должно быть у нас, но оно не бывает. И поэтому нужно это ударение давать. Хорошо, мы посмотрели святость, грех, что Христос сделал для нас, что Бог требует от грешника. Теперь пятый пункт. Пятый пункт. Советовать их, что оно стоит, чтобы следовать за Христа. То нужно их учить, что оно стоит, чтобы следовать за Иисусом Христом. Знаете, любой сект, они много ударения дают на это, чтобы быть ученик или находиться в их условиях, сколько оно будет стоить. И знаете, люди готовы, если оно что-то стоит. Они готовы, чтобы что-то делать. А почему-то евангелисты в настоящее время больше ударения принять Христа как своего Спасителя, и все будет хорошо. Столько благословения. И дает такое понятие, чи они ударение такое дают или нет. Но сколько новый возрожденный, он только возвратился домой, испытывает проблемы, что никогда не имел. Он теперь начинает борьбу в внутреннем человеке, борьба между ветхого человека и нового человека. Он это раньше никогда не испытывал, потому что ветхий человек его в покое оставил, как он жил в мире. А теперь новая тварь, теперь новая натура, борьба. Пришел домой, а тут родственники неверующие. Понятно, это одно, но другое. Нужно говорить, чтобы следовать за Иисусом Христом нелегко. Я лучше говорю, это невозможная жизнь. Не можно ее жить. Но мы имеем помощь, имеем Иисуса Христа, имеем Святого Духа, имеем Писание. Тогда можно иметь нормальную христианскую жизнь. Но если я не знаю о Святом Духе в моей жизни, не знаю от помощи от Писания, и там есть много другое, тогда я не смогу, потому что я буду стараться жить в условиях ветхого человека. Невозможно. Но я хочу сказать, что эта жизнь трудная. Одна трудность будет, потому что начинаешь жить для Христа как нужно, ты уже будешь препятствием для других верующих. Они тебя ненавидят тогда. Каждый раз тебя видят, ты как святость сравнить с ними, потому что сколько они уже допускают в своей жизни, а ты с ними горишь и радуешься, они тебя ненавидят. Не заметишь, они уже начинают сплетничать против тебя. И так дальше. Христианская жизнь трудная жить. Знаете, легче ее жить в мире, чем иногда в условиях христианства. Это честно просто говорить. Но знаете, мы говорим. Мой сын, когда вступил в библейский колледж, знаете, что ему говорил последние слова? Иосиф, и в школе там ты услышишь про христианской политики, разные условия политики. Подальше. Не вмешивайся. Ты не хочешь знать. Следуй за Христом. Достаточно. Но в этом не вмешивайся. Никакая польза там нету. Уповай на Господа. Это не так легко. Но в христианстве есть много политики. Мы какую победу будем иметь над миром, над сатаной, над плоть. Но он тоже говорит, крест говорит нам окончание одной жизни, чтобы вступить в другую жизнь. И это жизнь, чтобы следовать за Иисусом Христом. Но с этим я вспоминаю, что после креста есть воскресение. Христос воскрес из мертвых. Новая жизнь началась. Это наша жизнь, чтобы следовать за Ним. И оно будет стоить в разной форме. Но несколько примеров. Первый пункт. Я должен взять свой крест. И это будет Марка 10:21. Это номер один. Я должен взять свой крест. Вы пока это пишете, только добавлю. Это хочет сказать, я имею желание жертвовать все. Но если это желание есть, я тогда возьму свой крест. Марк 9, Это 10:21. А тоже контекст, это будет Евангелие от Марка, 8 глава, 34-37. То повторяю, Марк 10:21 и Марк 8:34-37. Второе, и это еще держаться к этой теме. Быть готовы следить за Христом до смерти, если бы оно и будет стоить мою жизнь. Это легко сказать, это очень легко сказать. Но я дам несколько стихи, а потом еще хочу что-то добавить. Это будут следующие стихи. Иоанна 12:24-25. Иоанна 12 глава 24-25. И Евангелие от Луки 14 глава 26-33. И тут мы говорим, первое, в духовном смысле, мы умираем с Иисусом Христом. Но тут тоже говорит, что я готовы. И это будет Матфея 10:34-38. И знаете, для каждого из нас, через наши обстоятельства, там, где живем, все зависит, кто наши родственники и так дальше, до какой степени это будет. Иногда это будет от верующих, иногда это будет от неверующих. Каждый будет иметь другие условия. Но я готов умереть или нет? Я вам скажу, были моменты, где я спрашивал Бога, я готов или нет к этому? И тоже ему говорил, Господи, если я не готов к этому, помоги мне, потому что хочу следить за Тобою. Но я не знаю, смогу выдержать или нет. Я вам скажу одно, что мне было как помощь. Когда я читаю мученики Иисуса Христа и через историю церкви, я вижу этих, кто ревностно следили за Богом. Когда пришли такие кризисы или моменты в их жизни, они научились, что Его благодати достаточно. Божья благодать дает силы, Божья благодать покрывает, Божья благодать дает эту смелость не колебаться, не сдаваться, держаться до конца. То есть время, когда в моей молитвенной жизни и общаюсь с Богом, я Ему говорю про возможности, что и может быть, то я Его прошу, чтобы Он меня покрывал в таком смысле. Я хочу держаться до конца с Ним, если оно будет стоить смерть. Эти, кто уже встречались с смертью, но еще живые, они одно что свидетельствуют. В этот момент, в эти дни, они научились победить страх. То значит, когда научишься победить страх, и с этим смысле, тогда уже не боишься ничего. Слушай, немного это будут встречать. Но один человек, что я помню, и лично с ним знакомство имею, это было с ним. И знаете, когда он уже пришел к этот пункт, и он уже сказал Господу, я и готов, и умереть. Уже не было страха, не было страха людей. Это где смелость есть от уста человека, что он может сказать, вы ничего не можете сделать ко мне, если Бог не допустит. А если Бог допустит, он хочет, чтобы я дома был. Нету проблемы. Снова, легко это говорить. Но Бог будет наш помощь, когда будут такие моменты. Но знаете, труднее, чтобы жить в этом мире. Труднее жить здесь, чем умереть. Умереть иногда легче. Жить очень трудно. То Бог будет нас испытывать в разной форме. Вы уже проходите испытание. Если нет, что-то ненормальное. В нашей духовной жизни это и будет. Но мы будем учить наших детей. И это все зависит, какие условия, но будем учить их. Иногда они будут трудные времена. Я скажу про одну семью, где брат был пастором, потом его попросили, и он принял ответственность, чтобы в далекое место поехать. А тут они сидят за столом раз, а маленькая девочка спрашивает. Было одно время, когда у нас хлеб был. А теперь и нету кусок хлеба. Что случилось? Бог забыл нас? Ох, это трудно. трудно для отца, трудно, когда он хочет обеспечить свою семью. А в это самое время он хочет, Господи, что буду говорить своему ребенку. И есть такие случаи. Я вам скажу, Бог не оставляет, Бог не оставляет. И не буду это расширять тоже, но есть возможность, что Бог дает нам, чтобы мы могли учить. И Бог будет использовать наших детей, чтобы нас учить тоже. Можно один пример дать? Я, наверное, если слушаете аудио, вы его услышали, но мои дети это еще вспоминают, и они знают, как колоть отца иногда, знаете. Когда дети спрашивали, что такое, я им все время, молитесь, молитесь. Мы возвратились из Аргентины, маленький промежуток в Америку, и там, где мы жили, дом при церкви, все наши соседы имели велосипеды, эти дети. Катаются везде, а мои дети спрашивают, велосипед тоже? А я отвечаю, молитесь, молитесь. А Бог меня хорошо обличал об этом, потому что это легкомысленно говорил, знаете. Ну, я не могу, я не имею, но молитесь, может, Бог даст. А дети буквально делали это каждый вечер. И молились. Моя мама в это время, я помню, она еще не была уверена, что мы посвятили жизнь миссионерскую. И она иногда и говорила, что, думаешь, Бог от неба будет сыпать эти доллары? И она очень практическая женщина, то она не видела, как Бог будет обеспечивать миссионер и так дальше. Я больше не буду расширять это, только вот что. Один вечер я возвращаюсь поздно. А тут кто-то стучит. Я открываю двери, а тут одна старушка напротив то жила. Она говорит, не обидись, но мы с сестрой решили купить велосипеды. А видим, все дети имеют, а ваши дети не имеют. Вы не обидитесь? Нет, не обижусь. Тут коробки, я не знаю, сколько часов, чтобы сложить эти велосипеды потом. Утром спускаются мои дети. Это ответ молитвы. Это от Господа. А меня обличает. Он говорил, молитесь. Молились? Ответ. А смотрю на его маму, она ничего не говорит. Это были неверующие аж. И Бог положил это на их сердце, были расположены так. Но это один пример. Мы пережили с нашими детьми, наша семья уже, какие испытания, чтобы расширять нашу веру, как семья, уповать на Бога, как семья. А можно еще один момент. Мой сын, он второй год библейский колледж. Он очень трудится, он любит труд, он любит работу, он не любит книги, но должен диплома тоже получить. То он учится в колледже. Ему назначили, чтобы он заведовал над одной группой, что будет ехать туда в Чикаго. А в Чикаго там есть один район, очень бедный, скромный. И там есть миссионеры, трудятся, работают. Он прошлый год был там, и теперь его назначили, чтобы был лидером. Но вот что оно есть. Они в Канаде. Чтобы туда поехать, в Чикаго, то вы знаете, дорожные расходы какие будут. Но это на 2 недели, а потом нужно прокормить, потом нужна литература и все. Но ему сказали, хорошо, ты будешь заведовать и готов команду. А он теперь звонит. Я когда дома был, он звонит, говорит, ну откуда вы деньги достану? Я говорю, у Бога. И он смеется. Я говорю, как думаешь, мама и папа делают? Все командировки и все другое. Уповаем на Бога. Он уже испытывал это в семейной жизни. Теперь, я когда уехал, то я в другое место был, а в прошлой неделе я Любе звоню, я говорю, ну как Иосиф? Ну, первые звонки от него, он немножко сомнение. Бог не отвечает. Он лидер, а он еще ни один доллар не имеет на расходы и все другое. Суббота, когда звонил, он звонит теперь и говорит, не понимаю, откуда вы это все? Он уже имеет... Все покрывает. Но видите, Бог допустил это в его жизни, чтобы учился. Он семейные вещи уже испытывал. Но это первый раз в своей жизни, я и не думал об этом, но это первый раз в своей жизни, где ему родители сказали, у нас нету. Дядя звонит, дядя говорит, нету. А потом туда. А это теперь без гарантии, он там электронной почты не может послать. Но он учится молиться, он учится уповать на Бога. И знаете, это одно то же, что мы не можем передать нашим детям, в смысле, он должен научиться. То это наставление было, все другое, он теперь должен испытывать. Испытывать это, что он видел в семейной жизни и так дальше. Мне будет интересно, я когда возвращусь домой, как все там произошло и все. Но с этим смысле я вижу рука Божия над его жизнью. Но он еще должен экзамены пройти, он еще ненавидит рефераты писать и контрольные работы и все. Это его искушение, испытание и все. Ну, молите за него, если будете вспоминать. Теперь номер шесть. Умолять их, чтобы уповали на Христа. Это будет номер шесть. И текст, что хотел бы использовать, будет второе послание Коринфянам 5:11. И это тоже мы будем их учить через нашу жизнь, в практике, а потом они будут учиться, как можно доверять Богу, как можно уповать на Него и как ждать ответы, когда другие говорят, ничего конкретного тут нету. Еще несколько стихов и будем продолжать. Это будет второе послание Коринфянам, 5 глава и 18 до 20 стих и Исаия 55, 6 и 7. Повторяю эти стихи. Второе послание Коринфянам 5:11, 2 Коринфянам 5:11, 2 Коринфянам 5:18-20, еще одно Исаия 55:6-7. То до сих пор мы говорили, когда воспитываем детей, должны взять время. И мы имеем много времени. Сколько они будут под нашей крышей, это наша возможность их учить. Второе, мы говорили, это в общей форме, все нужно учить о Боге. А потом последнее, что мы только кончили, это важные доктрины, что касает благую весть. Теперь еще одну заголовку важную, чтобы мы это делали постоянно. Я в одной форме другой напоминал это, но это хотел бы в заключение к этой темы здесь, а потом будем продолжать еще одну. Но тут хочу сказать, что это должно быть постоянно. И в этом я утверждаю другое. Тут включается характер и поведение родителей. То я могу учить сколько хочу, но если мои слова не сходятся с моей жизнью, я ничего не учу. Это трудно для родителей. Я тогда не могу легкомысленно или половиной силы влаживать в это. Я должен это выполнять 100%. И это где оно немножко трудно для нас, потому что мы тоже боремся с плотью, мы тоже боремся с ветхим человеком. Мы тоже иногда хотели бы сказать, ну, оставь меня в покое, или дай мне немножко отдых. Но быть родителем нету отдыха. Но я должен быть готовый в любой момент. Снова повторяю, второе законе 6:7. А теперь это ударение на это слово в 7 стихе. Внушай их. В оригинальном, я до сих пор не говорил, это говорит постоянство. Это говорит синергия, это говорит силы. Это говорит, равнодушно не можно делать. То когда мы видим это, внушай их, и это касает наших детей, это говорит, что это день и ночь выполняю. Они нас наблюдают, смотрят и так дальше. Это говорит, я должен знать эти духовные истины, что буду преподавать. Но я буду чувствовать, что я не способен учить это все. Это положительное, потому что здесь вы будете начинать выполнять это. И знаете, здесь я больше ударения дал бы к церкви, но с этим связан был бы родители. Это хочет сказать, что я как родитель должен это знать, тоже как христианин я должен знать. Я дам несколько стихий, чтобы утверждать, что это не только я как родитель, но я как христианин должен учить, я должен знать до такой степени, что я могу другим передать эту истину. Но я должен начинать это с своими детьми делать. Эту ответственность много верующих еще не приняли. Пусть дьякон, пусть этот, пусть другой, а я не хочу принимать эту ответственность, но это ответственность библейской. Пример. Послание к евреям 5:12. «Ибо судя по времени, вам надлежало бы...» Как? «Быть учителями. Но вас снова нужно соску...» Понятно. Но контекст вы уже знаете, это знакомое место. Я даю это как ударение. То хочет нам сказать, что верующий, ты должен возрастать, и ты уже должен других учить. Я убежден, что каждый верующий должен искать возможность, чтобы учить. Потому что иначе он не возрастает. И каждый из нас может найти в одной форме или другой. И знаете, я смотрю сам себе, как Бог располагал сердце и как Он учил, через опыт и ошибки. Я когда уверовал, я знал, что нужно что-то делать. Мои родители неверующих, я не знал, что делать, как делать. Ну, в воскресной школе, где я там буду преподавать, я еще молодой. Но я знал про одной больнице недалеко от нас, где родители всей стране Канады присылали детей для особенной операции, и эти дети находились сами. Я просил разрешения, если могу туда приходить, каждое воскресенье утром с ними проводить воскресную школу. Дети были довольны, администрация была довольная, а я когда готовился, я думал, я ничего не знаю. Что я им буду говорить? Я еще не знал порядок книги в Библии, а я уже буду воскресный класс. Знаете, что я делал вначале? Я имел детскую Библию, большую, много фото в них. Я фото показывал детям и смотрел под низом, что говорило, и им говорил. Я больше не знал. Но от этого я начинал возрастать. Помаленьку я их и учил припевы. Если вы знали, как Дегтяренко поет, что ты там делал? Я их учил припевы, потому что это духовные слова тоже. Никто нас не мешал. И знаете, я так год, почти два провел. Но оно меня развивало в духовном жизни. Пока не учим другого, мы не заставляем себя учиться. Мы думаем, мы знаем, но мы не знаем. Но когда нужно другому уже передать, тогда занимаемся. Я, как вам говорил некоторых, если мне не нужно в воскресенье проповедовать, я читаю, занимаюсь, но я не готов проповедовать. Если мне назначили, буду проповедовать, я совсем по-другому читаю, занимаюсь, потому что я имею долг выполнять в воскресенье. А если две недели пройдут, не нужно проповедь делать, я, как и вы, проповедь не готов. Я занимаюсь, учусь, но проповедь не готовы. Назначено? Готовы. Так само, когда мы преподаем. Видите, это необходимая ответственность наших детьми. Но тут есть условия библейские, что это говорит нам, как мы должны поступать с другими верующими тоже. Но тоже есть условия, что мы должны учить неверующих. Это Матфея 28 глава 19-20. И это мы знаем. А к верующим это будет Колоссянам 3:16. Я повторяю. К неверующим Матфея 28, 19 и 20. К верующим это будет Колоссянам 3:16. Но если кто-то из родителей говорит, а я боюсь эту истину преподавать и учить своих детей, я не способный, тогда вы уже себе убедили, что вы должны заниматься, вы уже должны учиться. Потому что не можно избегать эту ответственность. Это ответственность родителей, чтобы наставлять, учить и воспитывать. То мы должны учиться. То мы, как родители, тогда должны быть послушны. Послушание к Богу – это быть готовым тогда нужно работать над этим. То как родитель и как христианин я должен учиться готовиться. Раньше начнем следующую тему, хочу снова говорить. Быть родителем, оно будет сложно, если сделаем его сложно. Оно будет легко, если мы будем выполнять, что Слово Божие учит, чтобы мы выполняли. Учить это будет всю жизнь, оно никогда не оканчивается. То значит, мои дети уже из дому, я уже дедушка, еще учу. И даю наставление к своим детям. Теперь они имеют другие условия. Дочь, она имеет мужа, он глава над ней. То она от него теперь имеет эту духовную атмосферу и другие условия. Но будем учить всю жизнь, как родители. А можно вам сказать, я нахожусь под авторитет любимых родителей. Они живут со мной, но они авторитет надо мною тоже. По-библейскому. И знаете, иногда нужно делать это, что не хочется, но послушание ты делаешь с добрым духом. Можно один пример дать? Я в сентябре был в Омск, и мне срочно сообщили, что возвратиться домой, Люба в больнице попала, не знаю, чи будет операция или нет. То я из Омска тогда возвращался домой, но не к своей квартире, а в другом штате, потому что Люба отвезла своих родителей посетить сестру. Другая сестра другого штата приехала. Там иметь встречу, общение. А тут Люба заболела, и в скорой помощи отвезли ее в больницу. А мой хозяин меня нашел в Омск, то теперь я возвращаюсь. То я прямо из самолета, прямо в больницу Любу посетил. И было очень критическое время, а потом возвращаюсь к Любиной сестре, где я переночевал. Любины родители хотят домой ехать. Я себе думаю, я такой переутомленный, я только пришел, еще чемоданы не открыл. Я еще не знаю, как будет с Любой, а родители хотят домой. Домой-то нужно ехать почти 10 часов машиной. Знаете, взрослые, и когда они старше делают, они имеют свой контекст. Они ничего плохого не хотели, но не хотят дома быть. То я сказал, папа, на следующий день я с врачом поговорю, что они думают делать, сколько времени есть. Я из больницы позвоню тогда. То на следующий день я тогда с врачом говорю, он говорит, мы будем стараться 24 часа ничего не делать, только капли ей давать, и контролировать ее систему, и чтобы система могла действовать как нужно. То я Любе говорю, слушай, я сейчас домой, я беру родителей, отвезу их. Теперь, почти 10 часов, я чемоданы вытянул из машины, попрощался, сел в машину и назад еду теперь. Теперь, что я даю как пример? Моя дочь, мой сын, родственники, все смотрят. Одно быть учителем, одно преподавать, одно быть проповедником. Но я все время учу, что я под авторитетом. Какие условия не будут, я под авторитетом. То тут должен быть послушный и к родителям. Можно сказать, я уже дедушка. Да, но еще есть авторитет надо мною. Теперь, они ничего не просили, чтобы идти против Слова Божия, против призвания Божия, но тут была нужда. Видите, они в годах, где их здоровье такое влияет, если они не имеют свои условия. Дома то дома. И знаете, они не думали и до сих пор не думают, что они что-то особенно просили. Я возвратился, а потом через 48 часов кризис прошла, Люба. Не было операции. А потом, когда возвратился домой, все нормально, они ничего не думают. Слава Богу, знаете, не было операции. Но я это даю как пример. Но наши дети будут наблюдать, эти, кто окружает нас, будут наблюдать, какое послушание. Хорошо, продолжаем следующую тему теперь. Это новая тема, но еще воспитание детей. Мы должны учить наших детей мудрость. И это с библейской точки зрения. Их учить мудрость. если мог бы по-другому сказать, мы должны их научить, как жить. Мы должны им дать мудрость для жизни. Первое место буду использовать, это притча 10.1. Оно говорит, сын мудрый радует отца. Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери. То нужно его научить. Мы будем много текстов еще напоминать. Все будет почти в притче. Но оно связано с принципом, что мы начали второе законие, 6 глава, 6, 7 стих. Повторяю, это было притча 10.1. То мы имеем ответственность учить наших детей, чтобы знали, как жить. Мудрость для жизни. И я скажу, что благая весть – необходимый пункт, откуда его начинать. Псалом 110.10 следующее говорит, «Начало мудрости – страх Господен». То если человек имеет эту мудрость от Бога, он никогда не будет отказываться от благую весть. Он будет иметь уважение к благую весть, он будет следовать за Богом. Замечаю, некоторые хотят знать, это Псалом 110.10, хорошо? Мы с Любой все время говорили нашим детям, мы не можем дождаться, пока вы не уйдете от нас. Они знали, что мы говорили через это. Мы их готовим, чтобы они ушли от нас. Мы будем рады, если они уйдут от нас и будут жить для Господа, для славы Его. Это будет наша радость. Потому что тогда мы знаем, что мы их приготовили к жизни. Пока они с нами, это наше благословение, радость и все другое. Но мы все время им говорили, мы вас готовим для жизни. Сколько раз Люба говорила сыну, ой, бедная твоя жена. А она будет говорить, твоя мама не научила тебя. И все время такое, знаете. Она учила, учила. Молимся, чтобы Бог дал ему хорошую жену. Хорошее направление и так дальше. Ну, как мы все молимся. Ну, мы хотели их готовить. Их учили это. Но тут мы находим мудрость, это ударение. Но это касается практическая жизнь. То значит, когда мы это делаем, и когда мы это связываем с благою весть, мы говорим про их характер. Мы даем им мудрость, чтобы воспитывать их характер. Мы говорим про разные качества этого характера. Мы говорим про честность, справедливость, мудрость, решение и правильное размышление. И все, что касается практической вещи в жизни, то значит, нужно это наставление дать, нужно осторожно их учить, чтобы оно было под управлением Слова Божия, Бога счастливое. Притча это делает. И в практической форме притча дает много такие стихи в практической форме, как применить в жизни. Теперь мы видим, что Соломон имел эту цель тоже для его сына. Мы видим, что он собрал много эти притчи, сложил их в такой форме, что мы теперь можем использовать, потому что было под богодухновение, и оно находится в канон в нашей Библии. Но притча – это не только одно место, поэтому мы имеем 2 Тимофея 3:16, где оно нам говорит, «Все Писание богодухновенное и полезное для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Но притча – говорит, как главная тема, о мудрости, как жить в этом мире и необходимое для практической жизни. То это его наставление. И будете замечать, сколько раз он будет напоминать его сын. Я вам дам теперь несколько стихов. И тут в каждое место напоминает наставление, что он хотел передать сыну. Но мы не будем останавливаться на эти все стихи, но себе запишите, а потом будете рассматривать их, что он в каждом стихе говорил своему сыну для мудрости, для практической жизни. Первое место это будет притча, 1 глава, 8, 9 стих. Он говорит, слушай, сын мой, а потом начинает ему учить. То притча, 1 глава, 8 и 9. Притча 2.1. Сын мой, если ты, потом его учит насчет слова и совет. Притча 3.1. Сын мой, наставление и так дальше. Притча 4.1. Слушайте, дети, наставленные отца. Притча 4.10. Слушай, сын мой. Притча 4.20. Сын мой. 5.1. Сын мой. 6.20. Сын мой. Еще один. 7.1. Сын мой. Храни слова мои и заповеди мои, сокрой у себя. Значит, каждый из них – это притча. Это, что он хотел передать своему сыну. Мы видим тут, как он нежно поступает своим сыном, умоляет его, чтобы он очень осторожно слушал, принимал и применил эти уроки в своей жизни. Это была надежда его для сына. Это есть надежда наша для наших детей. Поэтому мы должны исследовать эту мудрость, как она здесь находится, а потом будем смотреть, как и в книге Яков и так дальше. Но здесь я буду держаться к притче пока. Только вот в чем. Мы говорили, одно, что важно для родителей, это жить, что они учат. Соломон, можно сказать, в интеллектуальные термины, он был самый мудрый человек, кто жил в этом мире. И это, что говорит нам в 3 Царств 4.29, про мудрость его. Это 3 Царств 4.29. И дал Бог Соломону мудрость и так дальше. Был известен. Весь мир слышал об этой мудрости. Сколько командировки делали на Аэрофлот к нему туда, в Палестину, в Иерусалим, чтобы посетить его, увидеть его мудрость. Было такое известно, что на интернет в Египте услышали, тоже командировку сделали с Соломоном там посещать. То значит, 3 Царь 4.30 и нам говорит, что он был очень мудрый, то из Египта приходили увидеть и узнать. В 3 Царь 4.31 оно говорит, он был мудрее всех людей. Они не принимают эти слова. То значит, если наша жизнь связана с нашими словами, тогда они будут применять. И слушайте, наши дети знают, как различать. Они знают, где есть немощность у нас, знают, где есть слабость у нас, знают, когда мы что-то не выполняем, но они тоже знают, когда мы лицемеры. Они знают, что мы говорим сзади кафедры и что мы делаем дома. Они знают. И это, о чем мы говорим, и ежедневная жизнь. Соломон был провал, потому что он не выполнял предупреждение Бога. Я дам эти следующие стихи, потому что он имел опыт это советовать. Тут он мог предупреждать, и в притче истина. И это важно, чтобы записывать, что он говорит про чужие женщины, что он говорит про блудницы, что он говорит этих, кто находится как рабы сатана этого света. Но эти стихи будут притча 2:16-19. И только запишите, чтобы иметь этот контекст, и как он говорит про неправильные жены, неправильные женщины, неправильные сосуды. Это притча 2:16-19, потом 5 глава, 3 стих до 13 главе, 20 стих. Это 13 и 20 стих. Повторяю. 5 глава, 3 до 13 и 20. Я извиняюсь, перепутал тут. То 5 глава, 3 до 13 и 20 стих. Потом 6 глава, 6, 23 до 29. 6 глава, 23 до 29. 7 глава, 5-27, потом 22 глава, 14 стих и 31-30. Быстренько еще один раз. Притча 2, 16-19, 5-3-13 и 20, 6-23-29, 7 глава, 5-27, 22-14 и 31-30. Он имел достаточно мудрость, он достаточно опыт, что он говорит, от лучшего учителя не можно знать. Драгоценные слова, что отец может иметь для своего сына, как он учит его и приготовляет его к жизни этого мира. Потому что мир говорит «можно», мир говорит «возможно», мир говорит «рекламы позволяют». Слушайте, оно дошло до такого, что теперь по телевизору делают рекламы телефон номера женщины. Мы еще не говорим за интернет, мы говорим, это, что теперь входит в дом, хочешь, не хочешь, рекламируют. И мы говорим за весь мир, мы говорим за СНГ, оно существует. Хочешь, не хочешь, есть. То есть, и не учим наших сыновья про эти искушения, что есть в этом мире, не готовим их, как бороться против этих искушений, тогда они не будут знать, как жить. Потому что мир говорит, можно. Мир говорит, мы используем телевизор, мы используем рекламы. Тут одна реклама говорит, пей Кока-Кола, а эта реклама говорит, а вот женщина, готовая с тобой спать. Все можно, это мир. Тогда притча, что тут говорится об этом, очень важная. Это наставление, и это есть от Бога. Но вот что Соломон не выполнял в своей жизни, это будет 3 Царств, 11 глава, 1 и 2 стих. 3 Царств, 11, 1 и 2. И тут в контексте мы видим, что он любил чужие иностранцев, эти женщины. Если кто хочет оправдывать, это было все в политике, потому что это связывало страны насчет мир. Все равно он брал жены для себя от всех этих различных народов. Бог сказал нет. И не можно смешивать кровь, не можно смешивать Израиль с другими народами. То были много законов и условий, но Бог предупреждал и говорил нет. Он должен уповать на Бога насчет политику, географию, но он смотрит на человеческие условия, пошел против Бога. То, тут был провал. Я не буду исследовать его жизнь, на все его провалы, я только смотрю на этот один пункт. Не практиковал. Что сделал с его сыном? Это теперь будет тоже в 3 Царств и 12 глава 6-11. И говорит, царь Ровоам советовался со старцами и так дальше, отказался от все, что его отец учил. Слушайте, я лучше картину не мог бы построить, как серьезно это есть. Но это, что мы тут видим, Бог в его милости и благодати еще выполнит свою программу с Израилем. Слава Богу за этих, кто кается из народа Израиля в настоящее время. Это все равно народ Божий с этим смысле. Бог еще имеет заветы с Израилем, будет исполнять эти заветы. И очень люблю Израиль, еврейский народ. Но они под наказание, под осуждение Бога сегодня. И нужно это тоже признавать. Но оно начало с Соломона, потому что он учил и что он жил, было против один другого. То мы видим от Писания, что они отошли от Господа, то отступление говорит, что теперь в Израиле есть больше атеисты, чем в много стран в этом мире. Но в религиозном смысле они там имеют самые ортодоксальные раввины, семинарии и так дальше, с точки зрения Ветхого Завета, ну, очень далеко от Бога, можно сказать, безбожники, но в общей форме атеисты в Израиле. То Писание нам говорит, что Бог был сердитый Соломоном, потому что отвергнул свое сердце от Бога и через него Израиль. И знаете, когда читаешь, мы видим сердце нашего Бога, как больно оно для Него, как это все происходит. Он говорит к Соломону: «Я явился 2 раза к тебе, я тебе давал приказ, я тебе говорил не следовать за другими богами, я тебе сказал, чтобы ты исполнял и выполнил, что я тебе говорю». И поэтому тогда Соломону, он говорит в 3 царств, 11 главе, 9-14, что он сделает и как его будет наказывать. Это 3 царств, 11:9-14. Но возвращаемся, что Соломон учил, оно здравое, что он учил, было истина, но его пример аннулировало здравое учение. Он не был постоянный с этим, что он учил. И видите, родители не могут хуже ошибку сделать, чем это. Христианин не может хуже ошибку сделать, чем это. Поэтому мы, когда смотрим здесь, мы видим, как вступление в мудрость Соломона. Я немножко перепрыгну здесь. Что я прохожу, я скажу, чтобы вы не думали, я обокрал вас некоторые страницы. Но я тут имел насчет притчи, насчет истолкования притчи, другое. Я думаю, немножко пройду это. Если было бы предмет притчи и псалмы, и экклезиасты, тогда мы немножко там могли еще остановиться. Но что я хочу, чтобы вы заметили, когда проходим в притчи, и еще будем на этой теме говорить, оно дает нам понятие, как жить, но это будет в контраст, что книги сегодня пишут. Я еще, когда молодой отец был, я помню, духовные книги советовали меня как отец, чтобы я качественное время проводил своим сыном. Что если иду на рыбалку, чтобы сын взял с собой, чтобы мы были товарищи. И если я пойду на футбол, чтобы сына взял, чтобы мы делали мужские вещи вместе. С одной стороны, это неплохой совет, но Библия нигде это не говорит. Поняли меня? Приготовить моего сына для жизни, я не должен его учить, как рыбу ловить. Хоть оно на свое место. Кто рыбу тут любит ловить, пожалуйста, продолжайте, это неплохое. Но я говорю, иногда мы даем ударение не на самое важное. Ударение от книгах не все время дает самое лучшее. А когда смотрели с Любой на некоторые книги, советы к матери, к своей дочери, она говорит: да, давай комплименты своей дочери, ей нужно слышать это, как хорошо она оделась, и другой, чушь, знаете, может, ничего такого плохого нету. Но что я хочу сказать, у нас не хватает энергии, у нас не хватает силы, у нас не хватает времени, то будем тогда делать себе приоритеты, что будет самое важное, и тогда это ставить перед наших детей, перед нашей жизнью. Ну, то это не говорится, что не можно найти рыбу ловить вместе или что-нибудь такое. Но это все на свое место. Но мы должны знать, где наш приоритет, чтобы у нас не был провал, чтобы мы учили наших детей мудрость, чтобы мы имели успех в нашей жизни, в эту роль, как родители. Но влаживаем нашу силу там, где нужно. И мы хотим, чтобы они были готовы для жизни. То когда мы встречаем это слово «мудрость», оно переводится в разные синонимы в притче. То значит, от оригинального, когда переводят, они иногда одно ударение дают, иногда другое, и контекст позволяет. Ну, в каждом случае это будет мудрость. Но иногда мы встречаем как наставление, учение или инструкции, понятие, размышление, правильно рассуждать. Это все под этот зонт, это слово «мудрость». Оно все включается. То, чтобы знать, чтобы понимать, правильно различать, это, чтобы я мог действовать в мудрость. Разумно поступал. И это все насчет поведение в практической жизни. Это что мы должны учить их. Что мы знаем, что мы делаем, что мы не делаем, будем их учить мудрость Божию. И это тогда их готовит для жизни. Поэтому притча имеет столько мудрости для нас, потому что она говорит про все условия жизни, самые важные. Теперь, слушайте, там есть другие вещи, что тут не будет говорить. Это другая практика. Моя жена готовила мою дочь, чтобы она была хорошая мама и хозяйка. Чтобы она была хорошая мама и хозяйка, она ее учила, как шить, как варить, как приводить квартиру в порядок и так дальше. То значит, она уже была в ее натуре, и она еще есть. Она лучше не может иметь, чем быть в кухне и дома заниматься и так дальше. Это уже в ее крови, можно сказать. Любит быть мамой. Но когда она вышла замуж, мама, тогда мама ей говорит, смотри, чтобы ты рубашки приготовила своего мужа и другое, и третье. А мама, а что делать? Он только душ взял, где бросил, там оно и стоит. То значит, носки снял, бросил, другой бросил, другой бросил. А потом он выкупался, полотенце вытрал и другое место. Мама, папа так не делал. Как его научить? Мама имеет мудрость. Но знаете, Люба ей все время говорила, с терпением, с любовью, помаленьку. Потому что это процесс, они учатся жить один с другом. Любовь покрывает все. Приходит Степанчик теперь. Сандра теперь подходит к мужу и говорит, слушай, как мы подучим Степанчика, чтобы он не бросал сюда, туда, другое. Скотт понял теперь. Сколько нужно ей было терпеть до этого времени. Знаете, он теперь дает пример сыну. Слушай, мама тут приготовила корзину, мы грязное белье сюда должны ставить и все. Поняли? Но терпение, любовь. И она приняла совет мамы. Это мелочь. Слушайте, это мелочь. Но через этот мелочь, знаете, сколько разводы уже сегодня? Есть такое, что не такое важное. То это не кризис, но для многих это делается целая яма, чтобы их разделить. Но я говорю, как можно учить. То значит, она не говорит, как торт сварить, как борщ сварить, как холупцы. Она это не будет говорить. Но мы говорим про ежедневные условия жизни в практической форме, что необходимое, это она учит. Это фундамент их характер, этот фундамент их духовной жизни, это фундамент их вечной жизни. Это как в притче 14:16 говорит, мудрый боится и удаляется от зла. Это о чем мы говорим. Какое зло? Все зло, что там есть. И тут больше удаление насчет греховной. Еще пара стихов насчет этого. Притча 10:19. Я еще молюсь это, знаете. Каждый пастор молится за это. Хочет, чтобы своя церковь такая была. Чтобы и их семейство испытывали это. Но, братья и сестры, мы далеко от этого еще. Есть много причин, и поэтому это не будет место, где делать это истолкование. Но, к сожалению, мы не выполняем нашу роль как родители. Это где оно начинается. То значит, мы говорим, но не живем. Мы должны быть пример к нашим детям, чтобы они принимали, что мы говорим. Можно один пример дать? Мы на Рождество все время спрашиваем нашего пастора, кто в нужде в нашей церкви. То значит, столько новообращенных, я и не знаю уже, кто член в нашей церкви. Я столько отсутствую. Но когда приходит к Рождеству, я спрашиваю. Потому что мы узнаем тогда, кто находится в какое-то трудное положение. Или муж потерял работу, или какие-то другие условия. То как мы можем указать помощь? Или купить одежду, или, знаете, в какой-то форме. Мы хотим, как семья, участвовать для какого-то члена церкви. И только пастор знает. Это никогда никто не знает. и наша семья. То значит, мы приготовим и потом назначим день и поедем посетить эту семью и просто им подарить в имя Иисуса Христа, с любовью Иисусом Христом. Я брал сына с собой. Я брал его, чтобы он участвовал со мной. А потом помнил, это последние несколько лет, уже сам ехал. Нам уже не нужно, он сам это выполнял. А теперь я вижу, сын начинает практиковать это. Знаете, можешь говорить сколько хочешь, но если сам не делаешь, оно не передается. Практикуешь, тогда можешь учить, а тогда это практикуется. Может, другой пример дать? Это секрет между нами, хорошо? Я знаю, аудио записано. Я уже сколько секретов уже выболтал. Записывает. Но я когда в классе, я только вас вижу. Я не вижу, где она еще будет идти. Поэтому это секрет наш. Любина мама, она собирает доллары каждый месяц между моей командировки. Это между нами теперь. И каждый раз я готовлюсь до командировки, она придет ко мне и говорит, а вот несколько долларов. И когда ты будешь в СНГ, когда Бог положит на сердце, избирай бабушку здесь, бабушку там. И она говорит, Бог нас благословляет, не имеем никакие нужды, но там условия немножко труднее. Я бабушка в Америке под эти условия, но там есть бабушки, что нуждаются. И она собирает эти доллары. Я не скажу, сколько, но каждый раз она мне один конверт даст. Когда я возвращаюсь, она никогда не спросит, кому ты дал, как. Она это Богу дала. Но она уже готовит другой конверт, чтобы для следующей командировки было. И это ее радость. Это ее радость. Она с этим участвует. Какое впечатление она имеет на моих детей, когда я им говорю, как бабушка поступает? Что остается с ними? Это о чем мы говорим. Но притча говорит про поведение нашей жизни. Теперь, поэтому хочу немножко намек. И это тут теперь не буду использовать время для истолкования. Но главное место хочу оставить с вами насчет мудрости. Это, что мы должны учить наших детей. Правда сказать, и сами себя. Другое, что замечаю, что автор Соломон, и как мы находим это в притче, он делает притчи как личность. Это как бы мудрость, это есть личность, и он говорит. И это встречаем. Это в литературном форме, это по грамматике. Я хочу напомнить некоторые такие места, что вы позволяли, чтобы мудрость говорила к вам. Но что я делаю время на время? Я смотрю на эти места притчи и смотрю на эти слова мудрость, и я включаю имя Дегтяренко. И мне не так хорошо иногда. Читаю, но... Ну, я читаю Дегтяренко, но... При мудрости возглашает... Дегтяренко возглашает на улице... не все время. Поняли меня? Я себе вставляю в Писание и смотрю, че я выполняю это или нет. И иногда мне не нравится, что я читаю. Поэтому и нужно возвратиться, пусть мудрость говорит. Не люблю, что Дегтяренко говорит. Но это что говорит нам, как применять эти места. То когда мы смотрим притчи 1, 20 и 21, это в какой форме? То тут мудрость призывает нас к мудрости. И она нам говорит, почему. И она дает нам эти условия. То в второй главе, первые 6 стихи, это будет как голос отца, наставление к своему сыну, чтобы он искал эту мудрость. И я в краткой форме, он говорит, принимай мои слова, дорожи мои заповедь, дай мне твое ухо, слушай. Потом он говорит, дай мне твое сердце, чтобы ты понял. Потом насчет размышлений, понятий и так дальше. Я в своих словах это сказал, но когда приходим к концу этот контекст, это будет как 5-6 стих, оно говорит, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость из уст Его, знание и разум. Следуй мудрости. это от Бога, это страх Божий, следовать за Ним. Восьмая глава, она продолжает, и здесь она говорит, какая драгоценная эта мудрость есть. То поставить на рынок мира не хватает доллара или дойчмарк, чтобы купить эту мудрость. Эта мудрость только от Бога. И так она описывается. Можно вам сказать, я тут ничего секретного не имею, но я беру как контекст, и я себе так положу, чтобы я мог яснее видеть. Но это по-английски, а потом по-русски то немножко ближе. Почему я так делаю? Я хочу, чтобы каждый фраз я мог видеть его как индивидуальный. Контекст такой богатый. Мудрость говорит ко мне. Тогда я хочу так исследовать, чтобы не пропустить что-нибудь, потому что слишком много связано. То так разделять. И, знаете, я все свои лекции стараюсь делать, но притчи особенно, потому что тогда оно будет говорить в другой форме. Я знаю, что в третьей главе в этот угол этот стих есть, но когда я в такой форме напишу, тогда я не по привычке, а теперь я читаю, и это, что, может, раньше не заметил по привычке, теперь оно будет говорить. Восьмую главу, когда исследуешь это 12-21, тут много про мудрость, но когда читаешь 22-30, можно поменять имя Христос здесь для мудрости, потому что все, что оно говорит, это Христос. Теперь, делать правильное истолкование, мы не говорим, что оно говорит о Христе, но мы применяем, потому что оно все говорит о Христе. Это притча 8:22-30. И вы замечаете, что я делаю, потому что как прохожу все эти контексты о мудрости, как находится в притче, я прихожу к заключению, что Христос выполняет, исполнил все, что притча говорит о мудрости. И заключительное слово для этого будет Колоссянам 2:3, где оно говорит, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Оно все в Иисусе Христе. То когда мы наставляем нашего сына, нашу дочь, как жить, и представляем эту мудрость, эти истины от притчи, но снова мы возвращаемся в центр всего – Христос. Вся мудрость находится в Нем. То эти истины применяем, но самое главное, будем учить Иисуса Христа. Моя дочь избрала один урок, что она в воскресной школе учится теперь. Это и жизнь Иисуса Христа. То значит, в воскресном классе ее возраст, они изучают жизнь Иисуса Христа. То последний раз я видел, на мне все эти папки показывают, что изучает Горит. Ну, сколько труд нужно вложить в это. Но она учится, чтобы учить своих детей. Это, что хочу сказать, это самое важное для нас. Заключение для сегодня. Если время останется, то еще перейдем. Но самое последнее, что хочу с вами теперь, это будет 10 принципов от притчи, уроки для жизни. Это будет 10 принципов от притчи, это будут уроки для жизни. Что эти принципы будут учить нас? Они будут учить нас, как родители, как учить наших детей. То возьмем 10 принципов. И когда мы говорим принципы, что мы берем из Библии, принципы – это не закон. Закон – это факт, принимаешь, это нужно выполнять. Принцип дает нам истину, что теперь мы применяем к наши обстоятельства, наши условия, наши жизни. Но берем эту истину. Истина это не меняется, условия меняются. Тогда я учусь от Библии, как иметь принципы. Пример. Условия нашей жизни меняются. Условия, что у нас сегодня не существовали в дни Иисуса Христа. Эти принципы, эти истины еще существуют. То, что апостол Павел мог применить к своим условиям, мы принимаем к нашим условиям. Этот принцип не меняется. Закон, он был для Павла, он есть и для нас. Он тоже не меняется. Я только в этой форме различаю.
то я, когда смотрю на эти принципы, это, что я хочу как родитель, чтобы мои дети научились, я хочу, чтобы она была духовная мудрость и чтобы она была практическая мудрость, но беру эти принципы от притчи. Кажется, некоторые вещи, что повторяем, но я не жалею это. Первое, первый принцип – научи ваших детей, чтобы они имели страх Божий. Принцип номер один. Притчи 1.7. Начало мудрости – страх Господен. Начало мудрости – страх Господен. Притчи 1.7. Можно один пример дать? Мой пастор учит своих дьяконов. Когда он учит своих дьяконов, в смысле они молодые, новая церковь, новые обстоятельства и так дальше. Одно время я возвратился, и один из дьяконов, он уже научился, чтобы приводить к молитве, он не только прочитал текст, он хоть 2-3 минуты что-то сказал про этот текст. Он говорил про страх Божий. Я больше ничего не слышал, можно сказать, все собрание. Оно так влияло надо мною. После этого очень много писал, исследовал и искал насчет страха Божий. Прошло почти год, я у своей церкви не был. Я возвращаюсь в церковь, сам дьякон, он снова участвует. Другой текст, что он говорит о страхе Божьем. Я такое благословение испытывал от этого брата. Что я хочу сказать, в течение этого года уже, наверное, накопил достаточно материала, чтобы книгу готовить, знаете, только на страх Божий. И если сказать, мудрость здесь она есть. Очень много о чем можно говорить здесь. Но это, что мы должны учить наших детей – нужно учиться, что есть страх Божий. Притча 9.10 повторяет эту тему. Притча 9.10. Начало мудрости. Страх Господень и познание святого разум. То значит, тут дает другие условия. То видите, если хотим иметь мудрость, искреннюю мудрость, это мудрость, что поможет нам жить, как нужно жить, мы не ищем ни в каком университете, мы не ищем в какой-то науке, мы ищем у Бога. А в Боге это через Иисуса Христа и развивается через Писание. Оно такое практическое, и мы должны верить это. Когда верим это, тогда будем учить наших детей в такой самой форме. Есть только один страх, что неположительный. Этот страх будет от сатаны. А психология его называют, я не знаю, как по-русски, это фобия, правильно? Фобия. Это уже от сатаны. Теперь есть психологические иногда, есть иногда и по медицинскому, мы за это не говорим, но сатана дает свои страхи. Это не положительное. Это тогда говорит, не имеем веру. То я не говорю про этот, кто боится в лифт находиться, знаете, или этот, кто боится в комнате находиться. За это я не говорю, но за другие эти фобии. Многие из этих страхов – это от сатаны, это не от Бога. Но страх Божий – это есть положительный. Я дам две аспекты страха Божий. Первый – это есть ревность к Богу. То значит, имея страх Божий, я имею ревность к Нему. Это посвящение нашей жизни к Его святости. Признаю и уважаю Его святость, все, что Он есть. То я в его полнота, в его совершенство его вижу, и это как я отношусь к ним. Слушайте, если мы могли бы увидеть Бога, мы бы жили бы так само, как живем сегодня. Если бы мы увидели Бога, мы проповедовали, как проповедуем, и мы можем, я не начинаю проповедовать здесь, но поняли. Страх Божий говорит об этом, какая моя ревность и какой Бог мой есть, какой большой Он есть, какой святой. Но я должен продолжать. Это первый аспект, ревность к Богу, Все, кто Он есть, я в этом присутствии, Он здесь с нами. Второй аспект, я боюсь не угодить Его. Я боюсь, чтобы Он не был доволен со мной. И это тоже часть и аспект страх Божий. Видите, искренняя вера признает, что Бог имеет полное право наказывать нас. Имеет полное право делать дисциплину в нашей жизни. Полное право судить нас. Но когда я признаю это право, я тогда тоже имею страх Божий, чтобы что-то сделать, чтобы Он так поступал со мной. Видите, это только если знаю Бога. Если нет, нету этот страх. По-другому сказать, эти две аспекты говорят, что я живу в Его присутствии и признаю Его присутствие. То я не хочу Его обидеть, я хочу все сделать, что будет угодить Его, и я буду знать, что я нахожусь у святости. Это страх Божий. Страх здесь, это в правильном смысле, где я чувствую полную виновность перед Богом. И за все мои мысли, мои поступки, я имею страх Божий. Но тогда я ценю все Его совершенства, все Его атрибуты. Но знаете, мы начинаем учить наших детей, чтобы имели страх Божий. Это начало мудрости. Это начало и приготовления для жизни. Бог сердитый, когда есть зло, когда есть грех, и будет наказывать. Дети должны знать, что наш Бог ненавидит грех, и Он, как справедливый суд, Он должен так и поступать. Мы будем учить наших детей, что это есть часть и аспект страх Божий, что Он в Его праведности имеет полное право поступать в Его гнев и так судить. Подумайте, сколько христианской литературы для детей показывает нам мягкий Иисус Христос. Представляем Его как кроткий, милый. Знаете, если рыба была на утке, Он не смог бы затянуть, потому что Он такой слабый. Поняли меня? Мы никогда Его не ставим как крепкий, сильный. А когда говоришь про суд, осуждение, гнев Божий, и не представляешь это. Потому что мы все показываем Иисуса Христа, как бы Он половина женщина, знаете. Понимаете, что я говорю, да? Когда я должен эту сторону Бога показывать, потому что это есть сейчас страх Божий, что Он судит, что есть осуждение, Он наказывает и имеет полное право как Бог, потому что Он святой, мы мало говорим об этом. Дети возрастают и думают про Бога, как там дедушка на небесах, как Дед Мороз или что-нибудь. Не видят, что Библия говорит о Боге, эту сторону. И тут этот баланс должен быть, чтобы иметь правильный страх Божий, чтобы наши дети знали Бога Библии, не Бога от фланел, знали Бога, как Он здесь нам открывается. То значит, я имею страх Божий, то я хочу угодить Его, я так буду жить. Это моя ответственность как родитель, как родители, чтобы учить и наставлять своих детей. Видите, это есть цель наш, как родители, с библейской точки зрения. И это, что мы говорим, как первый принцип, чтобы научить наших детей, чтобы имели страх Божий, чтобы они знали, если они правильно будут поступать, они не обижают маму и папу, они не разрушили порядок и гармонию нашей семьи. Они были непослушны к Богу, и это важнее. Можно сказать так. Один старый миссионер это наставление дал мне и Любе, я и практиковал его. Это значит, когда мои дети не поступали как нужно, я никогда им не говорил, что люди будут думать про твоего отца. А вот директор библейского института, ты так и так поступал, но что будет с моим служением? Никогда. По-другому сказать, я учил и еще стараюсь учить, чтобы они все время принимали их и на личную ответственность с Богом. Потому что люди все равно будут камни кидать на Дегтяренко, знаете, если он будет служить Богу ревностно. Все равно будут камни, все равно будут враги, все равно будут эти, кто будут сплетничать и так дальше. Это нужно ожидать, это будет. То есть они мне будут говорить, ну слушай, твой сын не ведет себя как сын Дегтяренко и так дальше. Это меня не беспокоит. Но меня беспокоит, если он не в правильные отношения с Богом, его поведение, стыд для моего Иисуса Христа. Это, что хотел, чтобы осталось у сына. Не беспокойся, че это будет неприятно своему отцу, или люди будут думать, ну какой этот отец. Меня больше тревожит Иосиф или Сандра, если вы не живете для Господа. Потому что я вас готовлю, чтобы выгнать вас из дома. То значит, вы должны жить сами. Я не буду всю жизнь смотреть, что вы делаете, что папа говорит или нет. Но всю жизнь и вечность вы будете с Господом. Вы должны учиться, как находиться с Ним. Хоть папа смотрит или нет, что папа в присутствии или нет, вы должны жить для Господа. Это страх Божий. Это о чем мы говорим. То это первый принцип здесь. И мы учим их. Непослушание – это непослушание к Богу. Они разрушили праведный принцип к Богу. То цель мой, как отец, был все время, чтобы наказывать моих детей, но в первую очередь, чтобы Бог недовольный, а потом отец недовольный. И этот был дисциплин у семьи. Я хотел, чтобы они боялись меня, когда буду наказывать. То значит, Иосиф, когда уже нужно ремень взять, я хочу, чтобы он боялся. Я хотел, чтобы он немножко... Ой, это мягкое место будет болеть. Я хотел, чтобы он это чувствовал. И я научился, что первый раз удар, он уже знал, как... умирал. Но еще не больно было. Он уже знал, как сделать, чтобы тронуть чувства отца. Но я хотел, чтобы он имел чувство боли, чтобы он понял, за его поступки он принимает ответственность, принимает это наказание. Но это еще как младенец. Он научился очень быстро, что когда он будет непослушный, он должен принимать ответственность за это. Он тогда знал, что он разрушит волю Бога Отца, он разрушил волю своего земного Отца. То значит, это самое первое, чтобы имели страх Божий. Это мало находим сегодня, мало. Мы мало находим этого члена в нашей церкви, страх Бога. Люди живут как хотят, а потом придут в церковь, а они самые святые. Нету страха Бога. Я молодой верующий, я больше слышал это. Я слышал, а вот этот человек имеет страх Божий, и это что-то назначало. Сегодня кто знает, что это назначает больше? Но нужно возвращаться к этому. Видите, это, что мы хотим учить наших детей, как первый принцип. Научить для них, чтобы они знали, совершить грех – это самое ужасное, самое худшее, что человек может делать. Это сделал против святого Бога. Сколько верующих сказать? Не так. Но если знаем нашего Бога, имеем страх Божий, каждый грех тревожит нас. Мы, как родители, будем наставлять этот страх у наших детей через наставление от Писания. Но они тоже должны это видеть у нас. Видите, когда есть страх Божий, тогда легче прийти к покаянию. Слушайте, сколько верующих должны покаяться один другому, просить прощения один другого. Но нету страха Божия, то зачем это делать? Но если есть страх Божий, тогда начинает пробуждение в личности, между членами и так дальше. Родители должны выполнять свою роль, учить и наставлять своих детей. И когда они это будут иметь, и это все под первый принцип, страх Божий, тогда они будут иметь страх, чтобы согрешить. Видите, уже верующие пришли до такого пункта, я уже совершил 10 грехи, Бог меня не наказывал. Я еще попробую до 15. Ничего не знаю, может и до 20. Так легкомысленно живут. Слово Божие учит нас иметь страх Божий. Страх Божий, тогда нужно следить свою жизнью. Это, о чем оно говорит. В притче 16:6 оно говорит, «Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла, если имеешь страх Божий. Это должно быть буквально исполнено в нашей жизни, не только когда дети, всю нашу духовную жизнь. Притча 10:27. Страх Господень пребывает дней, лета и так дальше. Все время оно с нами. То значит, я учу своих детей, чтобы они знали, как жить. Чтобы жить, им нужна мудрость. Эта мудрость исполнена в Иисусе Христе. Я хочу, чтобы в практической форме использовали эти принципы о мудрости в своей жизни. Первый принцип – иметь страх Божий. Я хочу, чтобы мои дети поняли, это есть самая богатая и полная жизнь, что человек может иметь в этом свете. Иметь страх Божий – это начало. Я хочу их учить это. Притча 14:27. Страх Господень – источник жизни. Я хочу, чтобы они верили это. Притча 19:23. Страх Господень ведет к жизни. Видите, это не философия этого мира. Это не философия современного богослова. Это философия библейская, это Слово Божие. Это Иисус Христос. Повторяю эти стихи. Притча 10:27, 14:27, 19:23. А теперь еще 15:16. Слово Божие учит, что это больше ценность имеет, чем любое золото или сокровище, что этот мир может нам предлагать. Сколько верующих будут верить это? Видите, 15:16, оно говорит так. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Это значит, сколько готовы взять доллары и не иметь страх Божий, взять Deutschmark и не иметь страх Божий. Тут мы говорим, что есть самое драгоценное для нас. Принимаем, что Слово Божие говорит, тогда лучше. Слушай, Господи, я готов не иметь много, но я хочу жизнь Твою. Лучше не буду иметь эти условия, что некоторые другие имеют, но я буду иметь страх Божий. Потому что я верю, что Твое Слово говорит. Видите, наши дети наблюдают, мы верим это или нет. Ну, хорошо, я хотел еще один пример из семейной жизни. Я думаю, уже хватит. 14:26, оно тоже говорит про страх Божий. То значит, теперь я могу иметь твердое, крепкое упование на своего Бога, и дети мои будут иметь охрану от меня. То значит, теперь и дети смогут уповать на меня по этой причине. То принцип номер один, и тут я вам скажу, нужно проповеди готовить на этой теме. Страх Божий. Второй принцип, и это тоже от притчи, и буду использовать эту книгу и еще один момент или два в других местах. Научите ваших детей, чтобы сохранять их ум, мысли, размышления, интеллект. Но если можно так сказать, научите ваших детей сохранять их ум. Слушайте, есть столько в этом мире, что хочет взять ум наших детей и сделать их рабом. Можно много примеров дать, что делается в мире, но один большой враг в настоящее время – это есть интернет, компьютеры. И оно хуже будет делаться, как время будет проходить. Там есть много положительного, но там есть много зло тоже. И есть многие, что она уже схватила. Родители не сможет контролировать. Не можете. Оно уже дошло такое, что в Америке, знаете, в библиотеке можно идти, берешь книги, а тоже можешь использовать компьютер, можешь войти в интернет. Знаете, где есть магазины, где можно кафе или чай там купить, или закуску какую-нибудь. Знаете, сколько такие магазины открываются теперь через Европу и в Америке, что можно войти и теперь включить и компьютер использовать, войти в интернет. Никто тогда не исследует тебя, никто не знает, и что ты делаешь, и с кем ты там. Компьютеры теперь так связаны, что ты можешь теперь камеру тут поставить перед собою, говорить на компьютер кому-нибудь другому, он тебя видит, а ты видишь его в такой форме. Теперь ты вошел в спальню другого человека, и он вошел в спальню твою теперь. Не буду раскрашивать это, что делается. И слушайте, сегодня телевизор, радио, кино, музыка, интернет, школа, книжные эти, ну, это магазины, но эти тексты, что потребляют в университеты и так дальше. Все влияет на их ум. Мы не сможем охранять наших детей, но мы можем их учить, чтобы они могли охранять. Чтобы они знали, что можно смотреть, не можно смотреть. Что можно слушать, что не можно слушать. Они, чтобы имели это правильное размышление. Мы будем с ними работать. В смысле, мы будем давать им возможность принять решение. Но будем их советовать, будем с ними это делать. Но нужно учить. Они будут неправильно избирать, будем направлять. Но мы будем самые высокие стандарты ставить для них. Но будет время на время, мы им, их будем наказывать. Неправильное решение приняли. Будут другие условия, где мы позволим, чтобы они сделали эту ошибку. Но это все зависит, про какое обстоятельство и событие мы говорим. Но будем учить их, чтобы они могли сохранить.